новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 29 сентября. Сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва», набрав номер 7373948. Код города 495.
В движении.
В Москве тем временем трехбальные пробки. По понедельникам обычно из всех рабочих дней самая простая ситуация. Но сегодня нет. Сегодня нам обещают шестибальные пробки к 7 вечера. Пока все более-менее спокойно. 3 балла прямо сейчас. 3 балла обещают в 5 вечера. И потом резкий рост напряженности на дорогах в 6 вечера. Пятибальные пробки в 7 вечера. Шестибальные в 8 вечера. Четырехбальные пробки. При этом есть локальные затруднения. Обращаем внимание на внешний МКАД в районе Коммунарки, на внутренний МКАД от Ленинского проспекта, соответственно, в сторону Можайского шоссе. Что-то там такое случилось, судя по тому, что я вижу на карте. Дорожно-транспортное происшествие в районе пересечения с Боровским шоссе. Это пробка, которая в районе Мусрингена примерно начинается. Ну и на третьем транспортном кольце обращаем внимание на то, что съехать с внешнего ТТК на Волгоградский проспект и потом ехать по Волгоградскому проспекту — это проблема. И еще проблема с внутренним третьим кольцом в районе Автозаводской, там тоже где-то ближе к Тульской, дорожно-транспортное происшествие, и пробка начинается примерно в районе, где находится станция МЦК Автозаводская.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации, назвал основной драйвер роста российской экономики. Это внутренний спрос, потребительский и инвестиционный. Так Силуанов сказал в интервью ТАСС. Но что делает правительство, чтобы стимулировать рост доходов? Что предлагается, к примеру, вот в рамках нынешних предложений правительства, которые рассматривают с точки зрения ближайшего трехлетнего бюджета? Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10, это заявление одного из депутатов Государственной Думы, главы Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, который напомнил об обязанности работодателей индексировать зарплату. Он сказал, что для организации бюджетной сферы это вообще в законе закреплено, а для коммерческих компаний есть требование прописать этот механизм в коллективном договоре или локальных нормативных актах. То есть в локальных нормативных актах можно вот такую обязанность тоже прописать и для коммерческих компаний. Ну и еще, а что если индексация может просто бизнес остановить? Тогда получится, человеку зарплату проиндексируют, только работы больше не будет. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Правительство может направить в 2026 году почти 55 миллиардов рублей на научные работы для авиапрома. Еще с ленты агентства РИА Новости: дефицит федерального бюджета в 2025 году составит почти 6 триллионов рублей, если быть точным, 5,74, это 2,6% ВВП. РИА Новости в эти минуты пишут по поводу истории с нападением на педагогов Архангельского техникума. Сегодня об этом много говорят. И вот теперь Минобразование региона, именно оттуда заявление цитирует агентство РИА Новости, как срочное. Сейчас сообщают, напавший на педагогов сам отчислился из учебного заведения. Это первое сообщение. А еще одно сообщение. Вот бывший студент отличался инструктивным поведением.
Поток. Успеем сказать главное.
Иван 641 добавляет нам к картине московских пробок, утверждает, что есть проблемы при движении по Ярославскому шоссе в районе Мытищ. Тоже попрошу в дальнейшем все-таки вы пишите так, чтобы то, что вы написали, я мог, соответственно, на том же русском языке воспроизводить и в эфире. Давайте посмотрим, что там у нас на Ярославском шоссе в районе Мытищ. А, да, есть проблема, причем это даже скорее не в районе Мытищ, потому что проблема возникает где-то в Мытищах, а в пробку, причем бордового цвета, огромную пробку, вы попадаете, если едете в Москву по Ярославке, еще в районе Тарасовки. Это довольно серьезная история, действительно, вот так сразу не видно, но прежде всего я смотрел на московские, а не подмосковные пробки. Действительно, это, наверное, самая яркая пробка прямо сейчас. Антон Силуанов, министр финансов России, дал интервью агентству ТАСС и в рамках этого интервью сказал, что, как теперь в заголовках говорят, назвал основной драйвер роста российской экономики. И, как выясняется, по Силуанову это потребительский и инвестиционный спрос. Основой спроса, говорит Силуанов, является рост реальных заработных плат и доходов населения страны. Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики на экономическом факультете МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, вы согласны с Силуановым, что основной драйвер роста российской экономики это именно потребительский и инвестиционный спрос внутренний?
Да, это статистически более того так. 50% примерно ВВП российского составляет потребительский расход домашних хозяйств, ну еще 20 с небольшим процентов инвестиционные составляющие, то есть вложения предприятия в основной капитал. Так что это именно так.
Ну, тогда следующее. Вот сейчас все рассматривают разного рода предложения правительства Российской Федерации о том, как экономическая жизнь страны будет в ближайшее время организована. Вот что там есть из предложений правительства, чтобы этот самый рост доходов или этот самый основной драйвер задействовать или рост доходов просто стимулировать?
Ну, знаете, рост доходов – это уже не столько функция правительства, сколько производная от роста национальной экономики, которая в основном определяется частным сектором. И зависит все от того, насколько эффективен частный сектор, насколько созданы условия для его инвестиционной деятельности, расширения производства и так далее и тому подобное.
Но вот эти условия создает разве не правительство?
Эти условия создает правительство, так что многое в работе частного сектора, несомненно, зависит от правительства. Просто не надо делать вид, что правительство увеличивает реальные доходы населения. Это не совсем так.
Ну вот, а что правительство делает, чтобы другие реально увеличивали доходы населения?
Что правительство может делать? Давайте так. Правительство может на самом деле не очень многое. Оно может создавать условия конкуренции в экономике, чтобы наиболее эффективные обыгрывали наименее эффективных. И сделать так, чтобы инвестировать было удобно, чтобы хотелось работать на долгий срок и, естественно, налогами не очень сильно обрезать то, что частный сектор зарабатывает.
Так, а вот в нынешних предложениях правительства что-то подобное есть?
Ну, вы знаете, я вот такого сильно стимулирующего экономический рост ничего не усматриваю, не случайно правительство говорит о том, что рост будет замедляться, и однопроцентный результат, который сейчас является чуть ли не таким вот пределом мечтаний на ближайший, на текущий год и на следующий год, это и есть вот примерно тот рост, который мы в данный момент можем получить, и, наверное, никак не больше.
Тогда еще, вот когда министр говорит, и обычно он ведь не первый, кто говорит, что спрос увеличивает, или рост зарплат увеличивает в данном случае повышение производительности труда, в том числе с помощью использования современных технологий. Это действительно главный из способов увеличения доходов населения?
Нет, рост зарплат, он сказывается на потребительском спросе населения, а применение технологий, ну, возможно, его возможно стимулирует повышение зарплат, чтобы замещать сотрудников низкопроизводительных высокопроизводительным и меньших их количеством. Но для того, чтобы это происходило, деньги должны быть еще у предприятий, которые должны инвестировать вот в эту самую новую технику, которую, опять же, где-то надо будет взять, купить, установить. И это довольно сложный процесс, не так просто повысить доходы, и все меняется.
Что государство может для того, чтобы изменить или повысить, видимо, надо говорить так, эффективность использования инвестиционных ресурсов?
Ну, во-первых, не зажимать их налогами со всех сторон, эти инвестиционные ресурсы. Во-вторых, сделать что-то с инфляцией, которая у нас в последние годы являлась, ну, едва ли не основной экономической проблемой в России. Ну и, в-третьих, применять различные инструменты инвестиционного стимулирования так, чтобы те, кто инвестировал, действительно выигрывали и получали еще и, ну, допустим, налоговые скидки или какие-то другие преференции от государства. Вот это тоже далеко не всегда так. Фискальный интерес очень часто выходит на первый план.
В этом интервью ТАСС Силуанов говорит, что для частного бизнеса предусмотрено улучшение инвестиционного климата через национальную модель ведения бизнеса. Что об этом известно?
Мне ничего. Простите, пожалуйста, не знаю, что такое национальная модель ведения бизнеса.
Хорошо, тогда еще вопросы от наших слушателей, если можно. Борис 870-й говорит, все это хорошо, когда мы говорим про внутренний рынок, но возможности рынка внутреннего механически несопоставимы с емкостью и возможностями рынков внешних, пишет Борис.
Да, совершенно справедливо, это правильное утверждение. Но вся проблема в том, что за последние 3 года российской, скажем так, доходы, которые мы получаем за счет экспортной деятельности, это то, что было основой роста в предыдущие годы, мы этим сейчас даже немножко гордимся, вот эти доходы сжались. И поэтому нам действительно остается рассчитывать только на внутренний рынок.
А Сергей 954 говорит, если для Силуанова драйвер роста – это внутренний спрос, зачем правительство увеличивает налоги в перспективе, которые этот спрос сокращают? То есть вот те увеличения налогов, которые сейчас обсуждаются, с вашей точки зрения, могут как-то на этот спрос повлиять?
Ну, естественно, всякое увеличение налогов не может повлиять на спрос положительно, если там какие-нибудь асимметричные льготы не встраивать. Конечно, повышая налоги, правительство забирает у бизнеса и населения часть денег, которым могли бы распоряжаться, в том числе для повышения эффективности и наращивания собственных доходов. Но государство не справляется с объемами собственных полномочий и расходами на них, поэтому и были повышены налоги, так что тут, как сказать, так вот вышло.
Ну, а если возвращаться к началу, вот когда Силуанов говорит, основной драйвер роста российской экономики – это потребительский и инвестиционный спрос, с вашей точки зрения. И если это признавать, что надо делать в первую очередь государству?
Да, в первую очередь нужно задумываться над тем, какой объем полномочий оно на себя приняло, и какие доходы действительно реально необходимы для того, чтобы этот объем полномочий финансировать. А дальше скорее сокращать количество своих полномочий, оставлять больше денег у частного сектора, который, как известно, из экономической теории и практики распоряжается делами деньгами намного лучше, чем это делает любое самое лучшее.
Но подобного рода действия, скорее всего, приведут к уменьшению и социальной нагрузки государства. А что делать тогда?
Ну, это совершенно не обязательно, потому что государство, помимо социального бремени, несет и масса других полномочий. Ну, возможно, и часть социальных расходов являются не совсем разумными. На это тоже, может быть, стоило бы посмотреть.
Еще вопрос от Григория 859-го. Если мы говорим о том, что надо возрождать или усиливать внутренний спрос, говорит, а может, у меня деньги есть, но нужен хороший ассортимент товаров, а что на рынке представлено, то мне не надо. Вот эту проблему как решать?
Эта проблема абсолютно тоже справедлива, она вытекает из уровня конкуренции между спросом, ну, скажем так, между предложением отечественных и импортных товаров. Вот у нас принято бороться с импортными товарами в основном повышением пошлин и всяческих утиль сборов, а на самом деле нужно бороться с эффективностью. И вот тогда, когда мы вот этой равной конкуренции и эффективной конкуренции добьемся, тогда будет так, что действительно ваш слушатель сможет выбирать без каких-то отягощающих обстоятельств именно то, что есть на прилавке.
Но, учитывая практическую ситуацию, реальную ситуацию, это возможно?
Знаете, у нас огромная территория с богатейшими ресурсами и самым талантливым в мире народом. Я считаю, что почему нет? Все это возможно, но нужна какая-то другая организация вот этой самой конкуренции, которая сейчас почему-то не получается.
Спасибо. Олег Буклемишев был с нами на прямой связи, директор Центра исследований экономической политики на экономическом факультете МГУ. 123-й пишет, а что про производительность труда уже речь не идет? Напомню, в интервью Силуанова первым делом вспоминается именно производительность труда. Силуанов отметил, что основой спроса является рост реальных заработных плат и доходов населения. По словам министра, рост зарплат будет обеспечиваться повышением производительности труда, в том том числе с помощью использования современных технологий. И, как мне кажется, я вот эту часть, во всяком случае, того, что говорил Силуанов, зачитывал в эфире сегодня. Алишер 753 пишет о том, что у нас есть проблемы с движением по Новой Риге. Это добавляет картина к тому, что мы говорили о так называемых московских пробках. В данном случае опять это скорее подмосковные пробки. На Новой Риге действительно видна пробка при движении в сторону Москвы после Ивановского перед Истрой, насколько я понимаю, где-то эта пробка начинается. Что уж там произошло, я не понимаю. Но это довольно большая... Да, в Михалкове. Да, похоже на то, что там какая-то большая проблема. И в эту пробку вы попадаете в районе Истры, в районе Степановского, где-то там. Имейте это в виду, мы продолжаем.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Государственной Думе напомнили об обязанности работодателей индексировать заработную плату. Для организации бюджетной сферы это вообще в законе закреплено. Для коммерческих компаний есть требование прописать этот механизм в коллективном договоре или локальных нормативных актах. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на заявление, которое сделал депутат Государственной Думы, глава комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, если работодатель не повышает зарплату, то сотрудник может обратиться с заявлением к руководству организации, если это не поможет, в Государственную инспекцию труда, затем в суд. По закону работодатель обязан учитывать повышение стоимости жизни и готовить порядок пересмотра выплат. Многие компании этот пункт игнорируют, объясняя ситуацию сложным положением бизнеса или заменяя регулярное повышение зарплат разовыми премиями, говорит Гаврилов. Юрист по трудовому праву Дмитрий Кафанов к нам присоединяется. Дмитрий Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, когда депутат говорит о том, что это прописано в законах, а где прописаны подобного рода обязанности работодателей?
Статья 134 Трудового кодекса Российской Федерации «Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы».
Там прописано, каким образом это все гарантируется?
Нет, в том-то и дело, что нет. Там написано, что... Это может производиться действительно как индексация, но порядок индексации работодатель устанавливает самостоятельно в своих локальных актах. И действительно, еще в 2017 году на эту тему выходил обзор практики Верховного суда, и в том числе было решение конкретное Верховного суда, согласно которому суд сказал, что повышать уровень реального содержания заработной платы можно разными способами. И это не обязательно индексация. Это может быть просто повышение оклада, это может быть действительно выплата премии. В общем, было сказано следующее, что организации, которые у нас являются коммерческими, то есть не относящиеся к государственному финансированию, проводят индексацию так, как они решат сами. То есть проводить обязательно, а вот как часто и на какой процент или на какую сумму решает работодатель.
А если этот работодатель государства, там все прописано, что называется, до цифр?
Там написано в порядке, установленном законодательством. Но вы же понимаете, что государственный работодатель не возьмет деньги из ниоткуда.
Понятно. Это как бы то ни было, вот уровень индексации зарплат в государственном сотрудникам бюджетных предприятий, он прописан где-то или это опять основано на внутренних актах и так далее?
Нет, это основано на распоряжениях вышестоящих органов.
Угу. Тогда еще, когда говорят о том, что для организации бюджетной сферы это в законе закреплено, а для коммерческих компаний может быть требование прописать это где-то в коллективном договоре и так далее.
Как? Еще раз. Это закреплено для всех компаний. Но для компаний бюджетной сферы им рассказывают, как часто делать. Ну, спустится сверху фраза, в этом году индексируем. Помните волшебную фразу Дмитрия Анатольевича Медведева? Которая разошлась на цитаты про «денег нет, но вы держите».
Так.
Это же был вопрос, связанный как раз с индексацией. Было сказано, что когда... Там продолжение этой фразы было, что когда мы найдем денег на индексацию, мы соответствующее распоряжение выпустим. То есть нельзя проиндексировать, не может проиндексировать школа просто так зарплату учителям. По той простой причине, что это не их деньги, они не сами решают, где их взять.
Хорошо, а работодатель, у которого это его деньги, и, к примеру, он считает, что этих денег нет?
Он обязан все равно увеличивать размер заработной платы, но он сам решает как. Не выше кто-то ему говорит, там, не ниже, чем на уровень инфляции каждый год. Работодатель вполне может обязать себя в локальном акте, что он повышает заработную плату, например, не реже, чем один раз в 3 года. И не менее, чем на 1% за эти 3 года.
А что это формально, Да, а что это за локальный акт работодателя?
Абсолютно любой, как правило, это прописывают в положении по оплате труда или в правилах внутреннего трудового распорядка.
Так, а теперь дальше. Когда речь идет о том, что многие компании, цитирую депутата из того, что он говорил агентству ТАСС, многие компании это игнорируют, объясняя ситуацию сложным положением бизнеса. Ну, нет денег у работодателя, он все равно хоть на рубль должен повысить.
Да. Хотя действительно очень многие компании не просто игнорируют эту вещь, а они прописывают в том самом локальном акте дополнительную фразу, что индексация проводится только при наличии финансовой возможности.
И этого достаточно?
Это не самая законная, не самая правильная фраза, но она действительно позволяет работникам объяснить причину отсутствия индексации.
А вот эта замена регулярного повышения зарплат разовыми выплатами с точки зрения закона как смотрится?
С точки зрения закона абсолютно нормальными. Об этом, именно об этом и говорил Верховный суд, что так можно.
Так тоже можно. Хорошо, а да. Если вот перед человеком стоит ситуация, да, он может потребовать повышения заработной платы, это предусмотрено законодательством, мы обсудили, пусть даже на рубль, но может потребовать, а ему взамен говорят, ну хорошо, тогда ты лишишься рабочего места. Ну в том смысле, что бизнес остановится, если мы будем повышать вам зарплаты, сложные экономические условия. Да. Как делать этот выбор?
Ну, личное дело каждого.
Юридически.
Кому делать выбор? А здесь нет юридического ответа. Действительно, компания, которая, простите, с учетом несовершенства законов работники, которые могут выступать действительно в режиме такого, знаете, аналога потребительского терроризма, они доходят до судов, и в результате компания начинает выплачивать огромные суммы по искам и может сокращать персонал из-за этого. На самом деле, индексация, сотрудник может требовать индексацию, но он не вправе говорить, я хочу, чтобы мне подняли зарплату в 10 раз. Хочу.
Хорошо. Григорий говорит, если человек считает, что ему мало платят, пусть ищет другую работу, это единственный выход.
Ну, с точки зрения нашей Конституции, это более, еще более правильно. Каждый имеет право на применение своего труда абсолютно свободно. Ты выбираешь себе работодателя. Ну, а если говорить про премию, то в этом, на мой взгляд, нет ничего плохого. И Верховный суд прав. Опять же, если помните такие старые добрые времена, это называлось прекрасным понятием 13-я зарплата.
Да.
По сути, 13-я зарплата выплачивалась всем на заводе, вне зависимости от вклада в достижение этого завода. Просто выплачивалась. Вот 13-я зарплата, это же не то, что я заработал. Это то, что, по сути, повышает мой уровень дохода к Новому году. Повышает покупательную способность моих денег.
Но еще раз возвращаясь к тому, о чем напомнили в Государственной Думе, даже такая, по сути, премиальная выплата может считаться индексацией зарплаты, которая положена по закону.
Именно. Это в этом и сказал Верховный суд. Именно так. Выплата премиальная может считаться аналогом индексации. И, на мой взгляд, это нормально.
Спасибо. Дмитрий Кафанов, юрист по трудовому праву, был с нами на прямой связи. 478-й полагает, что это чисто формальная вещь для галочки. Значит, Григория я уже цитировал. Николаю 951-му кажется, что работодатель быстрее и охотнее примет заявление от сотрудника, в которой будет формулировка по собственному желанию. 130-й пишет, что им на Новый год платили. Ну вот, значит, в вашем случае зарплата уже проиндексирована. 724-му в этой связи важно знать другое. Каковы минимальные зарплаты в бизнесе и у бюджетников? Что вы можете добавить к этому разговору? 7373948. 347-й, кстати, тоже пишет, ведь нигде не говорится, на какой процент должны индексировать. Ну, например, 2000 добавят на косточки для бульона и вся индексация. Знаете, вот у человека косточки для бульона 2000 рублей стоят. Видите, как по-разному один и тот же товар у разных людей стоит. На это тоже, видимо, должен обращать внимание работодатель, который рассматривает подобного рода проблемы. Так вот, Павел 835-й говорит, там что-то прокладывать должны в районе съезда на Глухово по поводу пробки на Новой Риге. 2 недели будут перекладывать, утверждает Павел 835-й, не указывая, откуда он берет этот срок, поэтому с движением там будет очень плохо в ближайшее время на постоянной основе. Но это такое предположение одного из наших слушателей. Что же касается реальной ситуации, то мы сейчас видим, что эти дорожные работы в районе, соответственно, там где-то твой дом, там где главкино, вот где-то там все это начинается, и, соответственно, там причина. А попадаете в эту пробку вы на данный момент, соответственно, в районе, где это, я вот сейчас не могу вот так запросто определить, в районе поселка Истра, насколько я понимаю. Немаленькая пробка, и еще раз напоминаю о том, что еще одна пробка на подъезде к мосту есть, соответственно, в районе Мытищ. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Понедельник, 29 сентября. Сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах и обсуждаем главные темы в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь к нам. Для этого нужно набрать номер 7373948, код города 495. Если вы набрали номер и вам ответили, значит, вы в прямом эфире.
В движении.
В городе по-прежнему не очень серьезные пробки. Есть два участка за пределами московской кольцевой автодороги, за которыми мы следим, и где очень серьезные пробки. Это прежде всего Ярославка в районе Мытищ, пробка, в которую вы попадаете еще, соответственно, где-то в районе поворота на Мытищинскую Хорду, то есть в Тарасовке. И есть проблема на Новой Риге, тоже при движении в сторону Москвы. И это тоже многокилометровая пробка, соответственно, в районе Михалкова. Значит, что касается самой Москвы, здесь красного становится все больше, буквально на глазах. Но пока трехбальные пробки. По прогнозам, далее пятибальные пробки в 6 вечера, как максимум шестибальные в 7 вечера. И даже в 8 вечера сложнее, чем сейчас будет ситуация, четырехбальные пробки. Главные вот эти вот красные заметные фрагменты на карте московских пробок — это третье транспортное кольцо в районе Автозаводской в ту и в другую сторону. Третье транспортное кольцо между Савеловской и Рижской эстакадами тоже и в ту, и в другую сторону. И, да, вот, кстати, внешнее третье кольцо в районе Лужников. Этого, насколько я помню, полчаса назад не было. Ну, а что касается московской кольцевой автодороги, то это пересечение с Ленинским проспектом для внутренней МКАД и внешний МКАД в районе Котельников. Проблема, которая возникает где-то при съезде на Косинское шоссе или на Рязанский проспект. Не знаю, что там такое произошло, но в эту пробку вы попадаете в районе Белой дачи.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Аналитики говорят о росте спроса на фитнес-клубы из-за наступления осени. А онлайн-оплат в сентябре стало больше на 21% по сравнению с августом. Чем это объяснить и почему люди часто фитнес, за который надо платить деньги, выбирают лучше, чем, к примеру, бесплатную утреннюю зарядку, пробежки или прогулки? Первая тема. Вторая примерно про то же самое. Опрос показал, 38% россиян ежедневно едят сладкое. Причем женщины делают это чаще мужчин, 48% против 32%. Правильно ли они делают, если нормы на этот счет? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Центральная избирательная комиссия в Молдавии в ближайшие дни рассмотрит случаи нарушения на выборах. Со ссылкой на Дадона, соответственно, бывшего президента страны и лидера оппозиционной нынче партии социалистов, пишет агентство РИА Новости. Еще что сейчас в эти минуты на лентах новостей. Опять Дадон. Оппозиция зафиксировала нарушения на выборах. В ближайшие дни они будут рассмотрены на заседании ЦИК. Это все РИА Новости. Теперь смотрим на ленту агентства ТАСС. Здесь Рахмон и Путин, которые обсудили развитие отношений Таджикистана и Российской Федерации, а также международную повестку. Ну и еще. Поступление в бюджет Российской Федерации доходов от НДС в 2026 году ожидается на уровне 17,5 триллионов рублей.
Поток. Успеем сказать главное.
И вот еще сообщение. На встречу с Трампом вылетел в Вашингтон премьер-министр Израиля Нетаньяху. А об этом ТАСС пишет со ссылкой на канцелярию премьера. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Аналитики пишут о росте, довольно существенном росте спроса на фитнес-клубы из-за наступления осени. То есть летом люди как бы манкировали, не ходили, а осенью вернулись домой и пошли опять в фитнес-клубы. На 21% онлайн-оплат в спортзалах стало больше по сравнению с такими же числами августа. Сравниваются первые полмесяца с 1 по 15 сентября и с 1 по 15 августа. Ссылается на исследование Юмани, ТАСС об этом пишет. Оборот вырос на 19%, но средний чек не изменился и составил 6112 рублей. Вопрос главный. То есть люди предпочитают вместо того, чтобы, к примеру, утренняя гимнастика или утром встал, пошел погулял или побегал, в конце концов, это бесплатно. А люди предпочитают платить. Самира Мустафаева, призер чемпионата мира по художественной гимнастике и основательница целой сети фитнес-студий. Самира, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, а с вашей точки зрения, чем объяснить, что в сентябре люди активнее идут в фитнес-клубы по сравнению с летом?
Ну, во-первых, осенью холодает. Утром, летом всем хочется гулять, ходить в парки. Очень жарко на улице. Тем более у нас, в принципе, в нашей любимой России не всегда, вы знаете, солнце светит. А осенью все возвращаются в свою рутину. И, как скажем, готовятся к Новому году. И поэтому многие очень начинают ходить именно в спортивные залы. На улице прохладно. Осенняя апатия наступает. И хочется что-то в своей жизни поменять.
А вот обязательно, если хочется что-то в этом смысле, в этом направлении, глядя, в своей жизни поменять, обязательно надо куда-то идти и платить какие-то деньги. Вот утренние зарядки, пробежек или прогулок, этого маловато.
Конечно, во-первых, людей вдохновляет антураж вокруг, люди, которые также стремятся и тренируются. Тренер, который очень внимателен и наблюдателен к себе. Музыка вокруг, вкусные напитки, потому что сейчас в целом фитнес – это не только про тренировки в зале, это в целом про целое комьюнити большое.
Вот это отдельная история, то есть это не только про тренировки в зале. Фитнесы тебя еще чему-то научат, что потом можно обсуждать с другими такими же наученными в фитнесе?
Ну, в целом фитнес – это же не только, да, про тренировки, про железо или про шпагаты. Фитнес – это целая история, это огромная комьюнити людей, которые следят за питанием, которые следят за режимом, занимаются спортом, не знаю, и у них есть очень много всего обсудить.
Тогда еще, если человек уже решился потратить деньги на фитнес, как часто туда надо ходить?
Это все зависит от человека и от того, какого результата он хочет прийти. В среднем, конечно же, не нужно ходить каждый день в зал, потому что это не должно превращаться в такую рутину, что надо. В любом случае, надо в это влюбиться, понятно, на это нужно время. Но 2-3 раза в неделю этого вполне достаточно для того, чтобы привести себя в форму или даже прибавить себе мышечную массу или, наоборот, похудеть.
А если мы говорим уже не только про то, какое количество дней в неделе, то какое количество часов в день? Ну вот несколько дней, несколько раз в неделю, а минимальная продолжительность пребывания в фитнесе какова?
Все зависит от того, опять же, от того, каких результатов хотите добиться. Ну, конечно, в среднем это час, час-полтора, два максимум. Если идет кардио плюс какая-то силовая тренировка, или силовая тренировка плюс растяжка, полтора часа этого вполне достаточно.
Тогда экономические вопросы. Вот в нынешнем сообщении речь идет о том, что вроде как средний чек не поменялся, а услуги фитнеса не подорожали, если сравнивать с прошлым годом.
Ну, вообще-то все равно каждый год идет индексация, как вы сами знаете. Сейчас, конечно, фитнес примерно держит одну и ту же цену, чуть-чуть ее повышают каждый год, без этого никак. Но очень, в принципе, много на рынке разных классных студий, фитнес-студий. В них много здоровых услуг разных. Опять же, как мы с вами поговорили, да, это не только про фитнес. Это и красивый дизайн, это профессиональные тренеры, это какие-то дополнительные услуги. И поэтому сейчас фитнес пытается за ту же цену сделать еще сильнее качество, чтобы забрать себе как раз-таки людей.
Ну и тогда про цену поговорили, а теперь про количество людей, которые пользуются фитнес-услугами. Если август с сентябрем мы сравнили и с этого начали разговор, то если пытаться сравнивать с прошлым годом, желающих заняться фитнесом стало больше или меньше, по вашим данным?
По нашим данным, с каждым годом люди все больше и больше интересуются и занимаются фитнесом, и в целом больше пропагандируют здоровый образ жизни. Как вы знаете, в Москве в целом каждое лето проходит очень много бесплатных мероприятий, которые делает департамент спорта Москвы. И это тоже очень сильно популяризирует направление спорта в целом. Поэтому, слава богу, я очень рада, что у нас каждый год люди все больше и больше про здоровый образ жизни.
Спасибо. Самира Мустафаева, призер чемпионата мира по художественной гимнастике и основательница сети фитнес-студий. 7373948, телефон прямого эфира, Алекс 254. Несколько сообщений прислал нам по этой теме. Ну, для него главное в фитнесе, это значит на других посмотреть и себя показать. И потренировался, и визуальное удовольствие получил. Так это называет Алекс 254, и все остальное для него вторично. Константин 891, сентябрь — это начало сезона подготовки к лету. Только многие не знают, что к лету 26-го надо было начинать готовиться лет 5 назад, то есть сентября 21-го. Катя говорит, тренер — это очень дорого, а люди, которые купили абонементы в сентябре, в октябре уже ходят в другие места точно. Вы что имеете в виду? Совершенно непонятно. Хотя очень много вот этих вот, соответственно, скобочек. Человек явно шутит. Что за шутка? Не очень понятно. Алишер 753 не понимает, что такое слово комьюнити. А слово коммуна вам ничего не напоминает? Ну так вот просто, если вспоминать. Николай 445 удивился другому, что в фитнес-залах напитки подают. Надо, говорит, посетить какое-нибудь фитнес-заведение. Возможно, Николай, вы ожидаете немного других напитков, когда придете. Там по-разному бывает. Пешком с работы надо ходить, и не надо будет деньги тратить на фитнес. Это пишет Григорий 859. А это главный вопрос на самом деле. Это вопрос, люди, может быть, платят для того, чтобы дисциплинировать себя, к примеру. Ну, понимаете, деньги уже заплачены, и поэтому надо каким-то образом заставить себя и туда пойти. А вот если пешком с работы ходить, то можно себя не заставлять, потому что если автобус подошел, можно же сесть и поехать. Понимаете, какая штука? А если уже заплачено, тогда другая история. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать, соответственно, через Телеграм, можно звонить. 7373948. Катя говорит, что... это теперь Катя объясняет, что она написала в прошлый раз. Люди перестают ходить, покупают для галочки, походят и бросают. Ну, понимаете, это же, в общем, недешево стоит, вот это, чтобы так вот купить, походить и бросить. Денег же жалко, разве не так? 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Ну вот, в моем случае так не работает, что купил и пошел, покупал. Да, один-два раза сходил, потом не ходил, но и вот настроил себя по-другому, с обратной стороны. То есть сначала стал выходить на турник во двор, и постепенно, в течение там 2 месяцев, меня это затянуло, и дальше я уже стал развиваться, то есть мне был интересен фитнес тренером. А вот купить и пойти у меня вот этот не сработал.
Вот как оказывается. Может быть, надо начать с бесплатных прогулок, может быть, надо найти бесплатный турник, и в процессе вы настолько увлечетесь, что тогда уже надо будет покупать, тратить деньги и так далее. И там уже тренер будет интересен. В том смысле, что будет интересна система, по которой ваше тело во время этих самых тренировок работает. Абонемент стоит 75 тысяч за год. Не ходить жалко, пишет 569. Ну, цены разные, давайте все-таки согласимся с этим. Цены разные, это история про тех, кто может предъявить красивую фигуру и мышцы именно для того, чтобы потом себя показать, полагает 754. Григорий говорит, кстати, зал недорогой, 6 тысяч полгода, а вот тренер 10 занятий стоит 22 тысячи. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здрасте. Знаете, большая ошибка не работать с тренером. Вот все, кто, ну, для нас, для непрофессионалов, любителей, те, кто, конечно, покупают и первое время бросают, это, естественно, связано с тем, что подходим к этому непрофессионально, не понимаем, что хотим. И если не погружаться в это достаточно глубоко, то и ничего и не получится. Найти причину, с чего не надо начинать, вот ходить там пешком надо сначала или еще что-то, это можно 1 000 000 причин найти. Но, конечно, чтобы влюбиться в спортзал, в фитнес, это, конечно, желательно каким-нибудь профессионалом начать заниматься.
А сколько раз надо заниматься с профессионалом? Вот Григорий нам уже оценил 10 занятий 22 тысячи.
Ну да, это не просто, но мы же этими знаниями не обладаем. Профессионал откуда эти знания черпает? В своих знаниях, то есть он вложил уже когда-то.
Верим, но мой вопрос про другое.
Месяца два-три надо.
А месяца 2-3 в неделю?
Как минимум, да. Ну, чтобы понять хотя бы механику, и чтобы там уже начать без профессионала там литературу какую-нибудь читать или там программы, как-то понимать, что к чему работает, как там работают мышцы, как.
То есть 10-12 недель в каждой неделе сколько занятий?
Не, ну как они, классическая история, три занятия, но для новичка три занятия достаточно, но желательно с профессионалом, месяца три точно надо.
20-30 чтобы... занятий, мы помним, 10 занятий, это 22 тысячи, если верить Григорию 859-му, который нам рассказывает, видимо, про питерские цены. А Павел 835-й рассказывает, что себе спортзал дома сделал, купил гантели, поставил кардиотренажер, на улице нашел турник, брусья, и этого, полагает, он вполне хватает. А Сергей полтора года назад в зал пошел, тело и образ жизни ему сказали, что, мол, пора пойти. И вот за это время, говорит, 35 килограммов с тренером, 34 тысячи, правда, за 10 занятий заплатил. Хожу 4 раза в неделю.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем ТАСС публикует результат исследования компаний Купер и Онин, которые, соответственно, рассказывают нам о том, как мы едим сладкое. Как выясняется, 38% россиян сладкое едят ежедневно. Причем женщины делают это чаще мужчин, 48% против 32%, соответственно. Выяснилось, что 57% респондентов на первое место среди сладкого ставят шоколад, на второе место мороженое, замыкают тройку пирожных. Мороженые торты. 34%. Еще опрос показал, что в первом полугодии граждане чаще покупали шоколадные батончики, пирожные, а также печенье и вафли. Отмечается, что в среднем на сладости у большинства респондентов в месяц уходит не более 2000. Каждый четвертый тратит на десерты от 1000 до 2000 рублей. Врач-эндокринолог Алексей Калинчев к нам присоединяется. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, каждый третий ежедневно ест сладкое. Это правильно? Так можно?
Ну, смотрите, у нас по статистике в развитых странах мира Россия, естественно, к ним относится. 60% населения имеет лишний вес, 20% имеет уже ожирение. Соответственно, 40% не имеет лишнего веса. Да? Это просто, чтобы было по пониманию. Не у всех есть проблемы с лишним весом, у многих его дефицит, например. И в том, что человек просто так ест сладкое, в этом никакого криминала нет. Просто это неправильно, потому что такая еда не дает комфортного самочувствия. На такой еде не получится заниматься спортом, поддерживать какую-то умственную активность и так далее. Сладкое, почему вот у человека возникает вот потребность есть сладкое? Большинство людей, ну я как человек, который занимается питанием лет 20, да, могу сказать, большинство людей не съедает свою норму КБЖУ в виде правильной еды. Почему? Потому что просто им это неинтересно, им это невкусно, это сложно, это долго. Долго есть правильную еду. Она же в единице объема имеет мало калорий, да? Поэтому надо долго есть. Там, например, завтрак, обед, ужин может продолжаться там и 30 минут. Поэтому человек обычно съедает чуть-чуть правильной еды, в лучшем случае, если она вообще у него ест. А потом добирает нехватку калорий сладким. Так ему больше нравится. Вот все разговоры про перекусы, да, откуда? Это от того, что человек специально не доел нормальной еды. То есть поведение взрослого человека на самом деле напоминает поведение ребенка. У всех есть дети, или свои, или как бы рядом. Да, вот вспомните, как ест ребенок, например, да, на обед, что он ест, что на ужин. Он съедает какое-то количество еды, которое ему дали, специально и специально искусственно не доедает, например, гарнир. Да, мама ему говорит, и папа, там, съешь там мясо, рыбу, там, да, ну, а вот картошку, макароны, например, там, крупу не ешь, да, ну, вот если не хочется. И он специально как бы оставляет себе место для сладкого. И такое же абсолютно поведение у взрослого человека, проанализируйте его просто. Точно то же самое, съедает какой-то минимальный объем полезной, да и специально оставляет себе место для сладкого. И это поведение для большинства людей, оно вот с детства формируется, и я его регулярно наблюдаю абсолютно везде. Вот и все. Надо осознанно менять, вот и все.
Вот как осознанно это менять, это следующий вопрос. Я только прежде скажу, вы упоминали аббревиатуру КБЖУ, это калории, белки, жиры и углеводы, просто не все знают.
Да, конечно.
Так вот, а осознанно менять, говорите вы, если коротко, а как?
Значит, надо есть, смотрите, любое приложение бесплатное, да, которое есть у нас в телефоне, легко вам посчитает вашу норму КБЖУ, просто чтобы ориентироваться, сколько вы должны съедать. Туда вносятся определенные параметры, и оно выдает достаточно, могу сказать точно, погрешность между разными системами, буквально там 100-200 килокалорий, что при суточной калорийности там 2000-3000 вообще ни о чем, да. То есть примерно можно посчитать. И надо съедать эту свой калораж в виде, там, не знаю, там, правильных углеводов, там, гречка, рис, макароны, картофель, белковых продуктов, курица, индейка, рыба, яйца. Вот это должно быть, это должно составлять основу рациона. А сладкое, сладким добирается калораж, потому что невозможно, например, человеку, у которого тяжелый физический труд, или он спортом занимается. Вот, например, я про себя могу сказать, моя норма калорий в день 3500. С учетом того, что я спортом занимаюсь активно, я могу правильной едой съесть максимум 2500 килокалорий. А 1000 килокалорий я добираю сладким, но только нормальным сладким, например, мороженым, шоколадом, вот такими вещами. То есть у меня нету фастфуда в рационе вообще.
Погодите, это нормально. Это тоже требует отдельного разъяснения, когда вы говорите про нормальное сладкое. Объясните, что такое шоколад и мороженое нормальное сладкое, а какое сладкое ненормальное?
Какое сладкое ненормальное? Ну, вот всякие изделия, которые продаются в магазинах, там, не знаю, какое-нибудь там вот это печенье, вот знаете, вот эти сложные, там, где много всяких непонятных там составляющих, да, пока там с всякими там аббревиатурами, там, Е, там, и так далее. То есть, ну, вот понятный, простой продукт. Для лета, например, мороженое, шоколад, какой-то нормальные булки, вот, не знаю, там, мучные изделия. Вот, то есть, максимально, вот, пожалуйста, сладкие фрукты, бананы, сухофрукты. Вот нормальные продукты, которые дают вам калории. То есть, когда нужно добрать калораж, пожалуйста, для человека физически активного, спортивного, потому что, вот смотрите, мы сейчас ставим за норму, что у нас норма – это больной человек с ожирением. Это не норма, это патология. Нормальный человек, я считаю, такой, как я, который, вот мне 52 года, я активно занимаюсь спортом, я считаю, вот это норма. Давайте не будем больных в норму вносить. Вот нормальный физически активный человек, он не может свою норму съесть правильными углеводами, правильными продуктами.
Ему придется просто есть сладкое. Я правильно
понимаю? Ему придется есть сладкое, но под сладкое, повторюсь, попадают и сухофрукты, и бананы попадают под сладкое, и дыни. У нас все-таки Россия огромная страна, у нас есть регион такой, как ЮФО, Южный федеральный округ, где у людей, по сути, бесплатно там черешня, там вот это все, дыни, арбузы, они это едят в очень больших количествах, понимаете? И для них это, по сути, ничего не стоит, потому что это у них это выращено на их участках или там у родственников, да? И они едят это в большом... Это тоже сладкое.
Алексей,
просто надо понимать, что мы под сладким понимаем.
Совсем коротко, буквально, на да и нет, вопросы наших слушателей и ваши ответы. Значит, газировка. Это Александр 569.
Ну, это, конечно же, не должно быть ее в рационе ни у кого. Если человек пьет газировку, у него рано или поздно будет панкреатит и прочие заболевания желудочно-кишечного тракта.
Сергей 702, зефир, пастила и тому подобное.
Это неплохие продукты, но не должны быть они натощак только после основного приема пищи, именно как для добора калорий, как я и сказал, особенно для спортивных людей. Перед тренировкой, пожалуйста, пришли в зал, ну вот, я, например, перед тренировкой банан ем, да, а можно съесть, пожалуйста, чай, кофе, зефир съесть, пожалуйста, да. Даже в процессе длинной тренировки можно съесть такие вещи. У людей тренировки бывают по 3 часа.
562-й спрашивает, а сгущенка?
Ну, если человек молодой, то, в принципе, почему нет? В кофе, например, можно сгущенку добавить. Физически активный, да, неплохой продукт, ну если нормально переносит.
Ну и последнее. Роман 682 спрашивает, а вы приседаете-то сколько?
Ну, у меня где-то 100 килограмм, если со штангой присед.
Понятно. Этого
ну, ответ... я вешу 75 килограмм, надо же от веса отходить по моего. Понимаете? Для моего веса это нормальный. А жив лежа у меня 100 килограмм, чтобы было понятно.
Тоже. Спасибо. Врач-эндокринолог Алексей Калинчев был с нами на прямой связи. СМС работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. Но еще раз напомню, мы только что обсуждали историю опроса граждан Российской Федерации. Как часто они едят сладкое? 38% заявили, что сладкое едят ежедневно. Женщины делают это чаще мужчин.